Хороший билет. Людмила к 30 годам смирилась с участью старой девы и находила в этом положении многие преимущества. Вышедшие замуж подруги, родившие детей, разведшиеся или тянувшие безрадостно домашний воз, не вызывали никакой зависти. Годы, когда она вяло поджидала сначала принца, потом хоть какой-нибудь любви, и, наконец, просто порядочного человека, сменил размеренное и скучноватое, зато совершенно безмятежная жизнь. Илья появился как-то постепенно. Она начала узнавать его длинную фигуру и кудрявую голову среди нескольких десятков читателей, завсегдатаев в библиотеке. Узнающие взгляды сменились легкими кивками. Однажды, перед самым закрытием библиотеки, они столкнулись возле гардероба. Вместе вышли. Ненамеренно. Пошли в сторону метро, разговорились из вежливости. Названы были имена Людмила, Илья. Через полгода Илья проводил Людмилу до дома. Она тащила из абонемента 5 довольно толстых книг для отца. Отец оказался академиком, правда, не вполне полноценным с точки зрения Ильи, а сельскохозяйственным. Да и жила Люда в районе Тимирязевской академии, куда от станции метро Новослободской шел автобус почти час. Оказалось, что живет она не в обычном доме, а в большой старой даче, построенной еще в конце XIX века для сельскохозяйственной профессуры. Была уже ночь, автобусы сбились на ночевку в автобусном парке на пригородной станции НАМИ, и Люда предложила Илье остаться ночевать. Академик, не утративший крестьянской привычки ложиться чуть ли не с заходом солнца и подниматься с рассветом, давно уже спал-почевал. Няня Клава, вырастившая Люду и заменившая ей рано умершую мать, уехала в тот день в гости к сестре. «Останься, няня Клава, дома». Сценарий вполне мог пойти в ином направлении. После нехитрого ужина, который подан был в столовой, самоварный столик, буфет с цветными стеклышками, этажерки и салфетки, Люда постелила Илье на диване, показала, где находится уборная, ушла, пожелавши спокойной ночи, а через некоторое время вернулась с полотенцем. «Забыла сразу положить», — сказала Люда с улыбкой. Она уже переоделась ко сну, была в синем фланелевом халате, из-под которого пышной оборкой выглядывала голубая ночная рубашка. Пучок она успела распустить. Лохматая коса перекинулась на грудь. Когда она нагнулась положить полотенце на стул рядом с диваном, свет полной луны, голубоватый и сильный, и сияние сугробов за окном, и старомодный уют, как в барской усадьбе, подумал мельком Илья, вызвали в нем романтическое движение. Он притянул к себе Люду, и она податливо прильнула. Утром Илья уехал, нисколько не переживая ночного приключения. Встретил Люду в библиотеке в конце недели и проводил в Тимирязевку, и опять остался ночевать. Няня, как и в прошлый раз, отсутствовала. Никакого романа между ними не было. Так, по крайней мере, думал Илья, который знал толк в ухаживаниях, часто влюблялся в хорошеньких девушек и даже слыл среди своих друзей большим умельцем по части обольщения. Но этот случай не яркая, увядающая девушка, которая, казалось, никогда и не знала цветения, даже и не стоил усилий, упал в руки нежданно-негаданно. Илья и в мыслях не держал, что из нечастых встреч, лишенных праздничной остроты и яркости, получится скучноватый, но вполне сносный брак. На третьем году их вялых отношений Люда забеременела. Ей было 34 года, на десяток лет старше Ильи. Они расписались незадолго до рождения ребенка, и, надо сказать, без особой со стороны Люды активности. Когда Илья предложил пожениться, она не проявила восторга, чем его даже разочаровала. Все-таки он испытывал нечто вроде гордости за свое благородное поведение. С рождением мальчика, названного Ильей, то ли в честь великодушного отца, то ли в честь равнодушного деда-академика Ильи Ивановича, Илья почти окончательно переселился к Люде, даже перевез на дачу наиболее ценную часть своей книжной коллекции. Няня своей комнаты рядом с Людиной молодому мужу не уступала. Ему была выделена комната во втором этаже, где было холодновато, но просторно. Люда заведовала лабораторией какого-то особого почвоведения, давно уже защитила кандидатскую диссертацию и, если бы не беременность, написала бы и докторскую. Но младенец, хотя был тихим и покладистым, да и вообще был полностью на руках няни Клавы, как-то лишил Люду былого научного энтузиазма, и докторская ее диссертация, уже заявленная, так и завяла на полдороги. Илье все больше нравилось жить в Людином доме. С одной стороны, к небольшому дачному поселку подступал город, но с другой стороны примыкали опытные поля, а неподалеку раскинулся огромный Тимирязевский парк с древними липовыми и еловыми аллеями, с прудами и старыми кормушками для копытных, которых давно уже не было видно. Иногда Илья проводил в доме неделю безвыездно, потом уезжал на несколько дней. Отчета с него Люда не спрашивала, да и денег тоже. Приходил, как будто радовалась, уходил, не упрекала, только просила предупреждать по возможности. Малыш был в Илью, кудрявый и узколицый. Редко плакал, мало улыбался. Илья считал, что темперамент ребенок унаследовал материнский. К 3 годам стали замечать странности. Малыш говорил все, даже выучил наизусть нехитрые стишки, которые ему читали, но на вопрос «хочешь ли есть?» отвечал «хочешь». Няня Клава считала, что все в порядке, и странность его лишь в том, что он всех умнее, академиком будет. Уже и 5 лет исполнилось. И сказки Пушкина он, восхищая няню, читал наизусть целыми книгами, а это незначительное расстройство речи все не проходило. Вызвали специалиста, тот поставил диагноз — аутизм. Им и объяснялись все небольшие странности и отклонения в развитии, хмурая сосредоточенность, необщительность, неспособность вести диалог. И ничего хорошего доктор не обещал. В тот год, когда маленького Илью должны были отдать в школу, его отца в доме на Тимирязевке уже не было. Он постепенно, так же постепенно, как женился, ушел из дому. В тот же год умер отец Людмилы, Илья Иванович, академик. И объявился новый академик, пожелавший занять дачу умершего. После недолгой тяжбы, хотя Людмила была заведующей лабораторией, но дача ей по чину не полагалась. Ей выдали взамен отобранной дачи 3-комнатную квартиру неподалеку, в красностуденческом проезде. При переезде Илья много помогал. Вязал книги в пачки, паковал ящики с посудой, грузил фургон. Но на новой квартире он не задержался ни на день. Взял чемодан со своей коллекцией и собрался везти на квартиру к новой жене, о которой Люда смутно догадывалась. Выйдя в прихожую, Илья поцеловал сына в голову. «Видя себя хорошо, маму не обижай», — попрощался он с сыном. «Маму не обижай», — отозвался сын. Илья в который уж раз поежился. Эти жалкие повторы чужой речи, слабое эхо чужих слов слишком уж часто звучали издевательски. Грузная Людмила с пыльными от переезда и сединой волосами стояла в дверях. Илья, не по годам рослый, прижимался к матери. «Ты в следующий раз, как приедешь, полки не повесишь?» — спросила Людмила. «Не повесишь, не повесишь», — повторил сын. Оля, луковка желто-розовая, со смехом, спрятанным в уголках рта, в ямках детских щек. Автобусом до Новослободской, оттуда до Рижской и в электричку до Нахабино. Потом набитым автобусом до дачи, где радость, щенячий визг, снежки, лыжи, горка, говорливой кости. И пишущая машинка стрекочет по ночам, и чулан с красным фонарем, и черными кюветами, и Оля хохочет, и щекот, и жар, и любовь. Илья приезжал к сыну Илье изредка, с книжками и конструкторами. И каждый раз было все то же, но только хуже. полная молчаливая Людмила, иссохшая злая няня Клава и Илья, который тянулся кудрявой головой вверх, но телом был узенький, хлипкий, как растение, которое вырастает в большой тесноте. Печально повторял окончание чужих фраз. Магнитофон был любимой его игрушкой. Он слушал стихи, и память его легко вбирала в себя строчки. Что он в них понимал, никому неизвестно. Но если его просили, он мог часами декламировать стихи, копируя манеру радиоисполнителя. Читать книги так и не научился, зато считал в уме очень быстро. Охотно слушал музыку и любил передачи про животных. Живую кошку, которая жила в доме, боялся. Боялся и собак, которых видел на улице, когда гулял с няней. Илья с Людой развелся. Вскоре после развода умерла няня, а спустя полгода, что соответствовало двум визитам Ильи к сыну, Люда попросила дать разрешение на вывоз ребенка в Израиль. Это было то самое время, когда все окружение Ильи было озабочено выездом за границу, но в устах Люды эта просьба его ошеломила. «Люда, какой Израиль? При чем тут Израиль?» «Мама моя покойная, знаешь, была необыкновенно педантична. Ни одной бумажки у нее не пропадало. Я уже после ее смерти нашла свидетельство о смерти моей бабушки по материнской линии. Она в 1922 году умерла. Барбанель ее фамилия. Алта Пинхасовна Барбанель. Известный раввинский род. У мамы все бумаги сохранились. И свидетельство о рождении бабушки, и запись о перемене фамилии при браке. Бабушка стала Китаева после замужества. Ну и мамины все бумаги сохранились. Когда евреи слышат фамилию Барбанель, качают головами и языками цокают от радости». Она говорила, как всегда, вялым голосом, без всякого выражения, только лицо было милое, со всегдашней полуулыбкой. Славянское-преславянское лицо. Круглоротое и круглобровое. «Какой еще Барбанель? Откуда?» «Искаженная фамилия. Вообще-то Абрабанель. А я теперь узнала, сефардский очень известный род. Там ученые всякие, талмудисты». «Нифига себе!» В голову не укладывается. «Ты и Израиль. Бред какой-то. Что ты там делать будешь?» Илью просто заколотило от неожиданности. «Да мне все равно, может, и не в Израиль. Приглашение я получила из Израиля, а куда попаду, не знаю. Может, в Америку». «Ну, хорошо, хорошо. Только объясни мне, как это тебе в голову пришло, черти что?» Никак не мог успокоиться Илья. «Чего ж тут не понять, Илья? Мне к 50, сердце плохое. Моя мама в 43 от сердечного приступа умерла. Мне Илюшу оставить не на кого. А там лечебные учреждения хорошие. Его возьмут, он не погибнет. А здесь? Что он без меня?» В комнату вошел Илюша маленький. Ростом он был несуразно велик и деформирован болезнью. Руки с длиннющими кистями и тонкими вислыми пальцами, маленький подбородок и впалые глаза. Бедный, бедный. Кроме аутизма нашли еще какой-то редкий синдром. Но и аутизма вполне хватило бы. «Без меня, без меня, без меня!» — угрожающе произнес он. Люда усадила его и сунула в руки яблоко. «Хорошие клиники, человеческое обращение, уход. У нас нет другого выхода», — очень спокойно говорила Люда. «Нет другого выхода», — с нелепо радостной интонацией повторил Илюша. Илья в тот же вечер подписал приготовленную Людмилой бумагу. Он не возражал. Сына он видел еще несколько раз, последний, когда провожал их в аэропорт. Оля сунула Илье перед отъездом в аэропорт огромного плюшевого медведя. «Отдай своему мальчику, пусть на память будет». «Больно здоров, Мишка», — взвесил Илья игрушку на руке. «Так и мальчишка, как я понимаю, здоровенький». Илья никогда не дарил сыну мягких игрушек, Да и вышел по возрасту парень из плюшей. Илюша маленький засиял при виде медведя, содрал с него целлофановую обертку и прижался совсем уже взрослым лицом к мягкому брюху. «Это Оля с Костей велели передать тебе медведика», — бормотал Илья, сам себе удивляясь, с чего это он назвал имена своих домашних, которых и не знал его неудачный сынок. «Медведик, медведик!» — радовался Илюша, а Илья отец сморщился от неловкости и боли. Илья уже подъезжал к станции метро «Речной вокзал», когда Людмила попросила стюардессу пересадить их в первый ряд, где для длиннющих ног мальчика было побольше места, и Илюша устраивался, повторяя последние слова, услышанные им на родине. «Хороший билет, хороший билет». В Америке Людмила долго мучилась, прежде чем решилась сдать Илюшу в лечебницу. Может, и не сдала бы. Но с годами он стал агрессивным, она не могла с ним справиться. 2 года его продержали в лечебнице, а потом перевели в заведение, что-то вроде интерната, где он проходил специальные курсы, по окончании которых мог делать какую-то несложную работу. Люда навещала его по воскресеньям, привозила ему белый шоколад, который он очень любил, и большие бутылки с колой. Дорога в один конец занимала больше 2 часов. От Брайтон-Бич, где ее поселили в доме для бедных, до отдаленной части Квинса. 6 лет каждое воскресенье навещала она сына, и каждый раз, возвращаясь домой, валилась на двуспальную кровать, выданную в благотворительной Наяне, закрывала глаза и благодарила Бога, что мальчик сыт, в тепле, обеспечен медицинской помощью. В одно из воскресений она не приехала, но он, кажется, этого и не заметил. Программа по социализации шла очень хорошо, и еще через год он получил первую в жизни работу. 2 раза в неделю продавал газеты в киоске в одной остановке от заведения. За работу он получал $10, и шел в маленький магазинчик, где его знали, покупал себе гостинцы, плитку белого шоколада, бутылку кока-колы и лотерейный билет. Он показывал пальцем на плитку, и черный продавец говорил: «Шоколад? Шоколад, шоколад», — отвечал Илья. Потом указывал на лотерейный билет, и продавец протягивал ему запечатанную бумажку со словами: «Вот тебе хороший билет», — повторял он. Жизнь его наладилась совершенно. У него были друзья, с которыми он проводил время перед телевизором. С тех пор, как Люда перестала приезжать, русские слова как будто вовсе ушли из его странной памяти, которая держала много стихов, ставших с течением лет иностранными. В последнюю неделю мая Илья отработал в киоске до полудня, получил свою 10-ку и купил плитку шоколада, колу и лотерейный билет. Билет оказался более чем хороший. Он принес главный выигрыш — $4 200 000. Интернат, в котором он жил, был рассчитан на бедных. Миллионеров в нем не держали. Миллионер же плохо представлял себе сложную задачу, которая перед ним возникла. По закону Илья считался недееспособным. Мать его умерла. Пытались разыскать отца, Илью Брянского. После долгой переписки и многочисленных запросов установили, что отец проживает в Мюнхене. Когда нашли его следы, оказалось, что он недавно умер. Адвокаты разыскали сводного брата Константина. Костю вызвали, и он полетел в Нью-Йорк. Он смутно помнил, что у Ильи был сын от первого брака. Врачи предупредили его о болезни новоявленного брата. При виде его Костя ужаснулся, но виду не подал. Он похлопал тощего гиганта по плечу и сказал по-русски: «Привет, брат!» Тот расцвел улыбкой: «Привет, брат!» Костя вытащил из бумажника фотографию Ильи. «Вот Илья». Илья взял в руки фотографию и озарился. «Илья! Я Костя!» Илья немного посоображал и произнес с напряжением: «Медведик». Но Костя ничего не знал о последнем Олином подарке. Илья еще несколько раз повторил «медведик», а потом стал читать стихотворение. «Когда за городом задумчив я брожу, и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы.
Ты читал до конца.
Еще?
— попросил Костя.
И Илья, сморщив лоб, изловил в своей больной, но необъятной памяти следующее. Он читал долго. Все любимые стихи покойного Ильи с той самой интонацией и похожим голосом. Костя смотрел на этого больного, немолодого уже мальчика, вспоминал отчима, остроумного, живого, талантливого, одновременно прикидывал, что надо будет сейчас найти аналогичное заведение, не социальное, а коммерческое, для богатых, оформить опекунство, разобраться со счетами, заново наладить эту диковинную жизнь. Потом Костя повел свежеобретенного брата в кафе. Тот показал пальцем на большой ягодный торт. «Тебе кусок или целый?» — спросил Костя.
«Целый», — ответил Илья, застенчиво опустив глаза.
Костя немного подумал и спросил еще раз. «Тебе целый торт или одну порцию?» Илья еще более застенчиво устремился взором на свои кроссовки, немыслимо огромного размера, и промолчал. «Понятно, есть своя логика», — кивнул Костя. «Логика!» — радостно повторил Илья и сел за столик, как послушный ребенок. Официантка принесла торт и колу для Ильи, и минеральную со льдом для Кости. Была только середина июня, но нью-йоркская жара уже началась. И кондиционера, конечно, не было в этом захудалом месте. Илья с серьезным детским наслаждением ел пластмассовой вилочкой кусок за куском. Голова у Ильи была точь-в-точь, как у покойного отца, темно-каштановая, кудрявая, с ранней проседью. Да и по лицу гуляло сходство, но несколько карикатурное. Костя вспомнил с кинематографической отчетливостью, как сидят они втроем, он, восьмилетний, на берегу озера Валдай, Ильмень, Плещеева. На закате солнца возле костра отчим длинными грязными пальцами очищает картошку от припекшейся золы, а по озеру ходят полосы света — розовые, малиновые, желтые от заходящего солнца. И мама, сияя рыженой в волосах, смеется, и отчим смеется, и он, Костя, счастлив и любит их навеки. Бедный Илья. Бедная Оля.